Радио Прага. Новости.
Власти Чехии довольны планом ЕС и Турции, как остановить беженцев. Полиция Чехии и Баварии начинают тесное сотрудничество. Лучшим актером Чехии стал словак. Руководство Чешской Республики довольно результатами встречи глав стран ЕС, которая прошла в столице Бельгии. В ночь на пятницу был выработан план, как остановить поток беженцев, которые направляются в Европу. Их будут останавливать на территории Турции, за что та получит от ЕС порядка 3 миллиардов евро и, что, как просят турецкие власти, возможно, визовое послабление. Эта цифра названа некоторыми дипломатами и публикуется в европейских СМИ. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ее не подтверждает и не отвергает, а лишь говорит, что пока согласован план действий, а сумму утвердят в ближайшие дни. Если беженцы все же проникнут на территорию Шенгена, то обратно их сможет выслать Frontex, агентство по охране границ. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка доволен решением саммита ЕС. Он сказал, был сделан ключевой шаг. Все осознают, что если речь идет о балканском пути проникновения беженцев в Европу, то Турция занимает в нем решающую роль. Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец в пятницу встретится со своим баварским коллегой Яхимом Германом. Министры внутренних дел обеих стран обсудят вопросы миграции и сотрудничества полиции и подпишут совместный документ о сотрудничестве в области общественного порядка и безопасности. Чехия и Германия собираются также углубить сотрудничество в области оборота наркотиков, поскольку в Германию из Чехии поступает большое количество первитина. В пятницу в чешских Будějovicích начался двухдневный съезд Ассоциации судей Чешской Республики. В нем принимают участие самые авторитетные судьи страны, руководство Высшего и Верховного судов, а также председатель Сената Чехии Милан Штех. Съезд проходит как в форме пленарных заседаний, так и в виде дебатов в рабочих группах. Судьи обсуждают актуальные вопросы своей деятельности и перспективы развития судопроизводства. Ассоциация была создана ровно 25 лет назад, и в нее вступило более половины судей страны. Основная цель организации – защищать независимость судей. Экипаж чешской авиакомпании Travel Service перед чартерным рейсом в четверг из Тель-Авива в Париж подвергся нападкам со стороны израильских пассажиров. Суть недовольства заключалась в том, что израильтяне хотели лететь с израильской компанией, а не с чехами. Рейс в Париж израильская авиакомпания Arkia арендовала у чешского авиаперевозчика. При этом два стюарда авиакомпании Arkia находились на борту чешского самолета. Ситуацию удалось решить лишь после того, как вмешалась полиция, после чего далеко не все пассажиры решили отправиться в путешествие. Рейс в итоге задержался на час. В четверг вечером в Праге прошло вручение престижной премии театральной газеты. Лучшим актером Чехии за исполнение роли Федора Карамазова в пьесе «Братья Карамазовы» Пражского драматического клуба признан словацкий актер Юрай Кукура. Пьесу по роману Достоевского еще в 60-е годы написал Эвальд Шорм, а в драматическом клубе ее поставил Мартин Чичвак, он тоже словак. Премия за лучшую роль вручалась вне зависимости от жанра постановки и не была разделена на категории «мужская» и «женская» роли. В какой-то степени Чехословакия еще существует. Так шуточно прокомментировал награду Юрай Кукура. С 20 октября по 4 ноября сразу 13 пражских ресторанов предложат своим гостям блюда из дичи. Шеф-повара приготовят блюда как из пернатой дичи, рябчиков, куропаток, фазанок, так и из дичи классической – кабанов, косулей, оленей, зайцев, серн. Гастрономический фестиваль деликатесов из дичи приурочен к охотничьему сезону, он длится с октября по декабрь. Рестораны Праги решили упростить посетителям процесс выбора блюд и предлагают дичь в форме меню – холодная, теплая закуска, суп, главное блюдо, десерт. Сладкое блюдо, правда, приготовлено не из мяса диких животных. Средняя цена меню составит 290 крон. Это чуть более 10 евро. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей сегодняшней программе мы расскажем вам о проходящей в Праге международной конференции, посвященной вопросам ядерного разоружения. Справедливы ли СМИ в оценке цыганского населения Чехии? В нашей рубрике мы погрузимся в историю и посмотрим на судьбы чешских и немецких художников, оказавшихся в сибирских лагерях. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Уже в пятый раз в Праге проходит международная конференция о ядерном разоружении под названием «Пражская агенда 2015», организованная в сотрудничестве с МИДом и Институтом международных отношений Чехии. Во встрече участвуют специалисты по атомной проблематике и безопасности, сотрудники университетов и других организаций, студенты из многих стран мира. В рамках главной темы обсуждаются ситуации с момента принятия договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, новые угрозы международной безопасности и использование атомной энергии в мирных целях. С подробностями Лоретта Вашкова.
В предыдущие годы формат конференции был более сжатым, что, по мнению некоторых участников форума, позволяло лучше сконцентрироваться на предмете обсуждения. В любом случае, конференция в этом году, удлинившаяся до 3 дней, заслужила репутацию исключительного мероприятия.
Пражская агенда – уникальный форум, потому что...
Пражская агенда – это уникальный форум, потому что, как минимум, в европейском регионе не существует более масштабной конференции или другого мероприятия, в рамках которого могут встретиться эксперты по данной проблематике.
Небо вечи экспертные сеткания, которые бы се эту тематике веновали.
Полагает сотрудник Пражского института глобальной политики, координатор программы Marshall Memorial Fellowship в Чехии, а также независимый аналитик по вопросам безопасности Томаш Хлебечек. Среди обсуждаемых на форуме тем также возникновение новых ядерных держав. Могли бы вы поделиться своим прогнозом, исходя из актуальной ситуации? Каким образом это может повлиять также на расстановку сил на мировой арене?
To je samozřejmě otázka velice aktuální už od počátku éry jaderných zbraní.
Это, конечно, остается очень актуальным вопросом с момента начала эры ядерного оружия, стартовавшей 70 лет назад. Последние 15 лет Иран и его ядерная программа являются главной темой международной политики. Северная Корея, разумеется, также числится в клубе государств, обладающих ядерным оружием, хотя применить его в боевых целях она, видимо, пока не может. Прогнозировать, как все это будет развиваться дальше, сложно, однако серьезный вызов нам брошен не только в области классического развития ядерных программ, но и в сфере разрастания технологий, тесно с ними связанных. Я имею в виду, например, ядерные реакторы, установленные на морских судах, которые считаются легитимной технологией неядерной энергетики, поскольку они в первую очередь обеспечивают питание подводным лодкам. Однако с учетом нынешнего развития этих технологий существует большой риск пролиферации и в данном случае.
Současnému vývoji té technologie hrozí velké proliferační riziko i v této oblasti.
Какие страны вы, в частности, имеете в виду?
Например, Аргентина или Бразилия, которые...
К примеру, Аргентина или Бразилия, которые рассматривают применение таких программ, либо уже приступили к их реализации, в будущем будут представлять риск, хотя в начале 90-х годов прошлого века эти государства и отказались от реализации собственных ядерных программ, о чем часто напоминается. В то время как проблематика разрастания упомянутых технологий специалистами затрагивается достаточно редко.
В 90-х летах о том се velmi часто mluví, о této проблематике се příliš часто не mluví.
Это было мнение Томаша Хлебечека, а сейчас мы зададим несколько вопросов многолетнему члену кафедры социальных наук университета Усть-на-Лабе Петру Яраско, который является регулярным участником конференции «Пражская агенда». Каким вам видится возможный расклад политических сил в мире также в свете последних событий, когда Россия продемонстрировала свой потенциал, нанеся удар и применив впервые крылатые ракеты морского базирования по ИГ в Сирии? Что это, в частности, значит для Европы?
Я думаю, что обновилось равновесие страха в мире. И, к сожалению, должен сказать, что это единственная подстраховка от развязывания Третьей мировой войны и полного разрушения мира.
То есть такой залог военно-стратегического паритета следует воспринимать как положительную новость, по вашему мнению?
Это довольно коварный вопрос. Данное обстоятельство можно считать как позитивным, так и негативным. Опасаюсь, что если бы его не было, страна, имеющая перевес, довольно быстро бы этим злоупотребила.
Rychle strana, která by měla cítila okamžitou převahu, tak by toho využila.
Говорит Петр Ираско.
О цыганской части чешского населения в печатных средствах информации чаще всего упоминается в негативном ключе, и в подавляющем числе случаев приводятся высказывания представителей мажоритарного общества, чаще всего политиков. Высказывания непосредственно ромов по тому или иному поводу цитируются лишь в 9% случаев. Таковы результаты аналитического исследования, проведенного мультикультурным центром «Прага». Под прицел были взяты статьи 17 печатных изданий Северной Чехии, распространявшиеся в данном регионе в 2014 году. Подробностями интересовался Антон Каймаков.
Тенденции, прослеживаемые в конкретном регионе, во многом схожи с тем, что выяснилось во время подобного анализа теле- и радиопередач, периодической печати, доступных на всей территории Чехии, а также статей, публикуемых в интернете. Упоминаемый анализ в 2011-2012 годах провело правительственное агентство по социальной интеграции. Ныне в СМИ Северной Чехии в исследуемый период в 60% случаев информировали о цыганах негативно и чаще всего в связи с проблемой зон социального исключения 22% текстов и преступностью 21%.
Негативный, позитивный или нейтральный характер высказываний оценивался нами по типу и эмоциональной окраске ключевых слов и связок, которые с ним использовались. Учитывалась степень экспрессивности выражений и их положительное или отрицательное значение. В результате мы выяснили, что более 60% статей содержат негативно окрашенные выражения по отношению к цыганам, то есть, с нашей точки зрения, некорректные.
60% был вуче ромум власне негативный, чего из нашего глядиска некорректный.
Комментирует Ян Дитко, координатор проекта «Вместе против расизма», в рамках которого анализ региональной прессы был осуществлен. Северную Чехию с точки зрения уровня напряженности, присутствующей в отношениях цыган и мажоритарной части населения, координатор характеризует как самый сложный регион, сравнимый лишь с областью города Острава. Отношения между цыганами и остальной частью населения Северной Чехии Ян Дитко считает накаленными. В какой степени, по вашей оценке, СМИ влияют на мнение общества?
Мы считаем, что средства массовой информации, способ формулировок в прессе влияет на формирование мнения общества в огромной степени. Я не утверждаю, что это влияние стопроцентное, но оно весьма значительное. Ныне мы это хорошо видим на примере беженцев. В Чешской Республике, по сравнению, например, с Венгрией, беженцев почти нет, однако настроение общества по отношению к ним можно характеризовать как значительно обостренное. А причина в том, что СМИ, хотя бы на первом этапе, был выбран способ осуждения темы по катастрофическому сценарию.
В региональной прессе, как показывают результаты проведенного анализа, часто приводится о цыганах информация, не имеющая под собой основания.
Весьма часто упоминалось, что ромы пользуются какими-либо приоритетами по сравнению с мажоритарной частью населения. Например, в регионе города Мост в прессе появилось сообщение, что у цыган в общественном транспорте не проверяют билеты, поэтому они не должны платить за проезд, а значит, им не грозит штраф. Иной опубликованный миф связан с тем, что ромы являются приоритетной категорией граждан при посещении бассейна в городе Мост. Весьма часто подобные сообщения появлялись как цитаты слов граждан. Редакторы их просто приводили в статье без каких-либо комментариев или проверки.
Чаще всего в 30% опубликованных текстов негативно о цыганах высказывались политики. Ян Дитко, координатор проекта «Вместе против расизма», признался, что у него нет точных объяснений такой ситуации.
Частично это можно объяснить, вероятно, тем, что у журналистов отработаны контакты с политиками, конкретными деятелями общественной жизни в том или ином городе, или же с официальными лицами города, а с цыганским сообществом уже нет. Они воспринимают ромскую часть населения как компактную, в кавычках, неприспосабливаемую группу, у которой нет своей элиты, или же журналисты о ней не знают. Ну а для политиков цыганская тема довольно часто становится частью их политической игры. Тема цыган с точки зрения репрессивных мер часто является избирательным маневром, способом перетягивания на свою сторону общественность.
manévr, neopolitický manévr, jak si naklonit veřejnost na svou stranu.
Проведенный анализ дал оценку актуальной ситуации, в данном случае в Северной Чехии, где, как считает Ян Дитко, сосуществование ромов и мажоритарной части населения весьма проблематично. А как хотелось бы, чтобы дела обстояли?
Я бы просил более серьезного отношения к делу. Если бы было можно воспользоваться волшебным кольцом, то я бы желал, чтобы политики перестали злоупотреблять данной темой, стремясь к политической выгоде. А второе, я хотел бы, чтобы журналисты научились информацию проверять, а добывая ее, пользовались разными источниками, а не только теми, которые ими созданы и годятся, чтобы журналисты в тему больше углублялись. Не знаю, если мои представления не являются слишком наивными.
Заключает Ян Дитко из мультикультурного центра Прага.
События Первой мировой войны коснулись не только чешских легионеров, но и сотен тысяч чешских и немецких семей. Это обстоятельство в большей мере отражается в средствах массовой информации и в публицистике лишь с недавнего времени. Историки постепенно открывают причинно-следственную связь явлений, скрытых под слоем легионерского культа. Однако чешским искусствоведам еще предстоит преодолеть долгий путь, чтобы восстановить историческую правду о художественном наследии неизвестных или забытых авторов.
Богема.
Художественному наследию немецких говорящих авторов и посвящена открывшаяся на севере Чехии в Либерецкой галерее выставка под названием «В Сибирь». Как возникла ее идея?
Импульс к успоряданию выставы с тем названием «На Сибирь», этот импульс пришел.
Идея устроить выставку под таким названием принадлежит Либерецу, потому что 2 года назад мы там организовали конференцию на тему чешских немцев. Одна из участниц конференции из Вены, Лена Радауэр, в то время она училась в Германии, выступила с докладом на тему немецкоговорящие авторы из Чехии, Моравии и Силезии в сибирском плену или в Сибири в период Первой мировой войны. Это дало большой толчок как мне, так и людям из моего довольно широкого окружения, потому что Либерецкая галерея является владельцем достаточно уникальной коллекции графики. Собрание, имеющего прямое отношение к Первой мировой войне и к событиям сибирских лагерей. Мы хотели экспонировать эти работы в контексте того времени и в контексте связанных с этой темой работ немецкоговорящих авторов родом из Чехии, Моравии и Силезии.
А в контексту немецких говорящих витварных умельцов из Чех, Моравии и Слезска.
Говорит куратор выставки Анна Габанова. Какой коллекции и в каком стиле, в частности, располагает Либерецкая галерея?
В Либерецкой галерее се jedná о конволт график витварника.
Речь идет в первую очередь о серии работ Альфреда Кунфта, который родился в Усть-на-Лабе, но работал в либерецком издательстве братьев Шкипл. В этом цикле 8 графических работ, в которых изображены конкретные сибирские лагеря в Новониколаевске и других местах, а также сцены лагерной жизни, надзиратели, сторожевые вышки. Это очень реалистичная графика, но в ней используются весьма специфичные приемы. Во всех этих работах появляются лучи. Мы уже 2 года назад пытались понять, есть ли между лучизмом, направлением в русском изобразительном искусстве 1910-х годов, и этим сиянием, очень выразительными лучеобразными образованиями, которые мы видим в графических работах Кунфта, может существовать какая-то взаимосвязь.
Это утвари, которые вообще выходят, которые се там негде, всегда в некой части из этих график се там находят.
И к какому выводу вы с вашими коллегами пришли?
Однозначного вывода мы не сделали. Полярное сияние наблюдалось чересчур далеко от того места, где его реально мог видеть этот художник. Мы, однако, знаем, что Альфред Кунфт был открыт новым веянием и взглядом, а Сибирь в пору Первой мировой войны трудно было назвать процветающей в области культурной или художественной жизни. По этой причине мы и не предполагаем, что Кунфт, будучи в Сибири, мог увидеть что-либо в стиле лучизма у какого-то русского художника. Очень интересно, тем не менее, то, что культурная художественная жизнь узников лагеря была чрезвычайно интенсивной.
Лагерный живот культурный и умелецкий.
Заключенные сибирских лагерей проявляли большую инициативу, основывая разные мастерские. В числе военнопленных австрийско-венгерской армии было очень много художников и представителей разных профессий, включая творческие. Организаторы выставки полагают, что в этой художественной лагерной среде происходило заметное взаимное влияние, поскольку среди созданных художниками в лагерях работ были и выполненные в стиле сюрреализма или дадаизма, очень смелые для своего времени. Упомянутые работы также экспонируются на Либерийской выставке. Продолжает Анна Габанова.
Jedná se především o práce na papíře. Jsou tam vystaveny grafiky a akvarely. Grafiky.
Прежде всего, речь в данном случае идет о графике, цветных акварелях, литографии и гравюре. Что касается акварельных работ, они были сделаны непосредственно в сибирских лагерях, в тяжелых для заключенных условиях. Художники обменивались с надзирателями вещи на художественные принадлежности или получали нужный им материал благодаря стараниям датского или шведского Красного Креста, и впоследствии им удалось перевести свои работы в Европу.
В каких коллекциях эти работы оказались, кому они сейчас принадлежат?
Моментально. По наивице в сокромных бирках, але тито праце су на те виставе таке виставе.
По большей части они находятся в частных коллекциях. В чешско-немецком каталоге, изданном к выставке, представлены экспонаты из американских собраний. Одну работу нам одолжили из Швеции, из собрания упомянутого Красного Креста. Остальные работы временно предоставлены нам частными коллекционерами Германии, Австрии и Чехии.
В Немецку, а в Ракоуску, а в Чехах.
Известно ли вам хотя бы приблизительно, сколько таких работ наконец осело именно в чешских коллекциях?
Того правдоподобно будет больше, чем мы думаем. Проблем целого тари того вискуму.
В Чехии, по всей видимости, этих работ больше, чем мы могли первоначально предполагать. Проблема, однако, заключается в том, что исследование творческого пути художников этого круга было прервано по известным причинам. Чешские немцы были выселены после Второй мировой войны из Чехословакии, и их имена были вычеркнуты из контекста отечественной истории искусств. Лишь в последние годы нам с большей глубиной открываются детали их биографий. Я думаю, что работы этих авторов могут находиться у людей, об этом даже не подозревающих, так как подписи некоторых художников на картинах трудноразличимы или вовсе отсутствуют. Экспонируемые работы преимущественно попали к нам из коллекции наследников тех, кто находился в этих лагерях.
Позусталостей тех авторов, которые там прямо теми лагры прошли.
Что известно о судьбах этих художников? Многие из них попали в плен, напомним, в 1915-16 годах. Какой след в их жизни оставило пребывание в сибирских лагерях?
Ну, это заимова отазка, потому мой прадеда прошел сибирским заятием.
Это интересный вопрос. Мой прадедушка тоже отбывал срок в сибирском лагере и вернулся в Чехословакию лишь в 1922 году. О его лагерных воспоминаниях мне рассказала моя бабушка, которую я очень любила. Среди этих воспоминаний, что любопытно, не преобладали негативно окрашенные. Те, кто вернулся, были благодарны за то, что вообще выжили. Все они стремились найти в лагере свое место, применение своим навыкам и способностям с учетом своего положения в военной и общественной иерархии. Многие художники, хотя и не все, воспринимали свой опыт в Сибири как огромный источник вдохновения, а некоторые, как Виктор Бем из Брно, даже считали, что достигли в лагере вершины своей творческой карьеры.
Сибирское заятие поважує як за верхол своей карьеры.
Подчеркивает Анна Габанова. Рассказ о Викторе Беме и также других художниках мы продолжим в одной из следующих наших программ «Богема».
Передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. Ваши письма вы можете присылать нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, «Прага-2», Чешская Республика, или пишите нам по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.